Веслоухий, бежавший вслед за мной, вдруг рухнул и растянулся на земле. Стрела насквозь пронзила ему икру. Он пробовал встать, но снова споткнулся и упал. Корчась и дрожа от страха, он сидел и жалобно призывал меня на помощь. Я кинулся к нему. Он показал мне на ногу со стрелой. Я начал было вытаскивать стрелу, но веслоухому стало так больно, что он схватил меня за руку и остановил. Рядом с нами пролетела еще одна стрела. Другая ударилась о камень и расщепилась. Я не стал ждать третьей. Я вновь взялся за стрелу, торчавшую в ноге веслоухого, и дернул ее изо всех сил. Стрела вышла, а веслоухий завизжал от боли и бросился на меня драться. Но через секунду мы уже снова бежали во весь дух. Я оглянулся назад. Старик мозговитый, отстав ото всех, одиноко ковылял, спотыкаясь и прихрамывая, в надежде спастись от смерти. Он едва не падал и однажды действительно упал, но стрелы его все еще щадили. Старик с трудом поднялся на ноги. Годы давили его тяжелым грузом, но он не хотел умирать. Трое людей огня, выскочивших из засады и бегущих к нему, легко могли бы его прикончить, но почему-то они не сделали этого. Может быть, он казался им слишком старым и жестким. Но они были иного мнения о безволосом и моей сестре, ибо когда я посмотрел на них из-за деревьев, люди огня уже разбивали им камнями головы. Среди этих людей огня был и высохший от старости хромой охотник. Мы мчались по деревьям к пещерам, взбудораженная, беспорядочная толпа, перед которой укрывалось в норы все мелкое лесное зверье, и с тревожным криком взлетали птицы. Теперь, когда непосредственная опасность нам уже не угрожала, длинный губа остановился и поджидал своего деда Мозговитого. Так они, седой старец и юноша, олицетворяя собой два разных поколения племени, поколение дедов и внуков, шли рядом позади всей толпы. Теперь веслоухий вновь стал холостяком. В эту ночь я спал уже в его маленькой пещере, и наша совместная жизнь началась сызнова. О своей погибшей жене веслоухий, казалось, не горевал. Во всяком случае, он не выказывал ни сожаления, ни тоски по ней. Что его сильно беспокоило, так это рана на ноге. Прошло не меньше недели, прежде чем веслоухий обрел свое прежнее проворство и ловкость. Мозговитый был у нас единственным стариком во всем племени. Порою, раздумывая о тех временах и пристально вглядываясь в них, я особенно ясно вижу этого старца и всегда поражаюсь сходством между ним и отцом садовника, который служил у моего отца. Отец садовника был очень стар, высохший весь в морщинах. Когда он смотрел на меня своими маленькими тусклыми глазками и что-то шамкал беззубым ртом, клянусь, его можно было спутать с мозговитым. Меня, ребенка, это разительное сходство прям-таки пугало. Завидя, как он ковыляет на своих костылях, я обычно бросался в бегство. Даже седые бакенбарды этого старца я принимал за растрепанную белую бороду мозговитого. Как я уже сказал, мозговитый был у нас единственным стариком во всем племени. Он являл собой редчайшее исключение. Никто из племени не доживал до преклонного возраста. Довольно редко доживали и до средних лет. Насильственная смерть была общим уделом. Все в племени умирали так, как умер мой отец, как умер сломанный зуб, как только что умерли безволосы и моя сестра, неожиданной и жестокой смертью, полной бодрости и сил в расцвете жизни. Естественная смерть. В те дни насильственная смерть была естественной смертью. Никто из нас не умирал от старости. Я не знаю ни одного такого случая. Насильственная смерть постигла даже мозговитого, хотя он был у нас единственным, кто мог рассчитывать на спокойную кончину. Какой-нибудь несчастный случай, повлекший серьезные повреждения или временные утраты сил, все это означало быструю смерть. Сородичи умирали, как правило, не на глазах племени, без каких-либо очевидцев, они просто исчезали. Они уходили утром из пещер и больше не возвращались. Так или иначе, все они попадали в пасть прожорливых хищников. Набег людей огня на морковную поляну был началом конца, хотя никто из нас не осознавал этого. Со временем охотники с луками стали показываться все чаще. Они являлись в малом числе, подвое, потрое, беззвучно крадучись по лесам, вооруженные своими летучими стрелами, для которых не существовало расстояния и которые сбивали добычу с самых высоких деревьев, избавляя людей огня от необходимости даже лазать на них. Луки и стрелы словно бы колоссально удлиняли мускулы людей огня, и эти охотники могли, в сущности, прыгать на расстояние сотни футов с лишним. Это делало их куда страшнее, чем даже сам саблезубый. И помимо того, они были очень мудры. Они умели говорить, вследствие чего они могли яснее и четче думать, и вдобавок обладали навыком к объединению своих действий. Теперь мы, племя, стали вести себя в лесу чрезвычайно осторожно. Мы были бдительны и пугливы, как никогда раньше. Мы уже не полагались на то, что нас защитят и спасут высокие деревья. Теперь мы не могли позволить себе удовольствие, сидя высоко на ветвях, дразнить хищников и хохотать над ними. Люди огня были тоже хищниками, а их когти и клыки достигали сотни футов в длину. Ужаснее этих пришельцев для нас не было зверей во всем нашем первобытном мире. Однажды утром, еще до того, как племя разбрелось по лесу, среди водоносов и всех тех, кто ушел напиться к реке, началась паника. Все племя бросилось к пещерам. Так мы в минуту тревоги поступали всегда. Сначала убегали, а потом уже смотрели, что произошло. Вот и теперь, выглядывая из пещер, мы сидели и ждали, что будет. Через некоторое время на лужайку перед пещерами осторожно вышел человек огня. Это был все тот же низкорослый, сморщенный старый охотник. Он стоял довольно долго, глядя на нас, осматривая наши пещеры и окидывая взглядом сверху донизу весь утес. Затем он спустился по тропинке к водопою и несколько минут спустя возвратился по другой тропинке. И снова он стоял и смотрел на нас, долго и внимательно. Потом резко повернулся и пошел, прихрамывая к лесу. А мы, сидя в пещерах, лишь жалобно перекликались друг с другом.